9:14, вторник, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Наталья Якушева, звукорежиссер в студии, и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Доброе утро.
Доброе утро, и Сергей Доренко.
Смотрите, чего происходит. Сейчас нас Аня удручила сначала сообщение, что все падают.
Рынки падают.
Рынки падают. Ну, правда, 1.45 в минусе Гонконг. Чего там? 0.63 Никей, ничего особенного. Это называется flat market. Просто он, ну, так перемещается, плоско. А зато Корея 0.38 наверху. Корея молодец. Корея 0.38. Хорошо, и наши, я надеюсь, так вот выйдут и не сильно огорчатся. Поехали, знаете, куда? К деньгам дальше. Но вот РБК Daily написала статью, которая ссылается на ПЦИОМ, что русские люди наши, люди русские, совершенно не хотят сберегать деньги. Вы откладываете их куда-нибудь?
Абсолютно нет. Я проповедую истину: живи быстро, умри бедный.
А не, ну правда.
Не, серьезно.
Ну а надо же на что-то накопить.
На что?
Сейчас объясню.
Мне кажется, значит, лучше жить хорошо вот здесь и сейчас, а что там завтра будет, бог весть. Может, я завтра помру.
Нет,
а деньги, чего, они будут лежать без дела?
А давайте накопим вот на какие вещи. Например...
На похороны.
Нет, почему? На, во-первых. А во-вторых, на Мальдивы. А в-третьих, потому что надо десяточку куда-то отложить, правда же? Десяточка теперь только авиабилеты. Значит, надо двадцаточку отбить, правильно, на отпуск?
Ну, в принципе, я как-то всегда обходился меньшими суммами, как-то мне зарплаты хватало.
Да? Я так считаю, что на отпуск двадцаточку надо отложить. Потом машина, там, глядишь, ну, сколько, 2-3 года, не вечно же на нее глазеть. Она выцветит вся какая-то, станет уже унылой.
Для этого существуют кредиты. Я живу в кредит, конечно.
То есть вам нравится платить побольше?
Мне нравится платить побольше, но чтобы вот обязательно до мной стоял банк с палкой и выбивал из меня эти долги. Потому что копить я не могу, я обязательно потрачу. А вот если я взяла в кредит, вот тогда, наверное, я вот, ну, отдам, я расплачусь.
И на квартиру еще. Смотрите, ну просто вот я говорю, вам надо
ипотека.
Что? Мы сейчас придумали, вам уже придумали 20-ку на Мальдивы, 30-ку на машину. И, значит, там еще все-таки в семье не вы одна, правильно? Еще одна машина нужна, значит, уже, ну, хорошо, пусть сотка и так далее. Давайте, и потом квартира еще, ну, надо 500 000 скопить.
Ну, вот я возьму, пожалуйста, кредит.
На 500 000
Да, если кто-нибудь, конечно, даст.
Хорошо. Не знаю, почему. Не знаю. Я этого не понимаю. Я не понимаю, потому что мне кажется, что нужно защищаться. Вот я, например, как азиат, в Азии приучен к засаде. Я все время защищаюсь, понимаете? Ну вот. Оказывается, что свыше 60% россиян, русских, мне не нравится это слово жуткое, нет, русских граждан, 68% русских граждан в январе 2008 года не имели сбережений, не откладывали. А в январе 2007 года 66% русских граждан не имели сбережений. Люди не откладывают.
При этом зарплата растет.
Казалось
бы.
Да. Ну, вы возьмите, вот была зарплата, смотрите, вот я вижу тут, да, 14 263 рубля в декабре 2006 года. А в декабре 7-го, видимо, Росстат предварительно считает, будет 18 467. Возьмите вот эти 4 тысячи, да, отсчитайте их тщательно, 4 тысячи эти.
Зачем? Я могу сейчас на 4 тысячи получить удовольствие, прямо сейчас.
Сколько?
Вот на 4 тысячи, да, все удовольствия.
Сколько этого удовольствия?
На 4 тысячи. Скажите,
я просто пытаюсь себе представить.
Ну, сходить, например,
на
в парфюмерный магазин.
Раз.
Ну, вот, собственно, и все. Так. Но прямо сейчас. А что там будет завтра, я не знаю.
Там всякие товары, которые вызывают аллергические реакции, да? То есть воняет сильно, я помню. Мистера,
ну,
Бина,
да.
Мистера Бина Гэп.
У женщин
такой.
Свои удовольствия. Вот они сходят, получат аллергию, им хорошо.
Понятно. Хорошо, 363-3659. Почему граждане России не сберегают? Почему вы не откладываете? 68% людей не откладывают вообще. Почему? 363-3659. Давайте подумаем. Это национальная психология такая. Это способ о киптахе небесной не ведают.
Жить сегодняшним днем.
Да. И завтра будет пища. Завтрашний день сам позаботится о себе, сказано учителем. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, сейчас в наше время сберегать нет смысла никакого.
Ну, может быть, наоборот, в такое время и только и есть смысл сберегать?
Сергей, вы знаете, сейчас очень действительно развито кредитование, и жить, согласен, вашей напарницы нужно в настоящий момент. Учитывая то, что проценты по кредитам сейчас падают.
Значит, вы, у вас резонанс какой-то, вы не могли бы приглушить чуть-чуть радио?
Да, конечно.
Я сейчас уговорю вас сделать несколько покупок, послушайте.
Попробуй.
Слушайте, они падают, не падают, давайте сообразили. Вы уже купили квартиру и машину, правда?
Я в процессе.
Ну, хорошо, скоро купите. Скажите, да. Пожалуйста, какой дурак, какой банк, какой там этот самый банк в подворотне, в горбушке где-то, даст вам кредит на покупку хорошей яхты, которую вы будете держать зимой на Сейшелах, а летом в Ницце?
Для этого есть дочки иностранных банков, которые дают такие кредиты в нашей стране.
Они должны вас знать, значит, вы заранее должны там положить...
Конечно, конечно.
Поэтому
нужно иметь в России историю кредита.
Ну, хорошо. Нет, ну давайте откладывать все-таки, начнем на яхту, ну хоть по доллару в день.
Долго придется.
Спасибо. Никто не хочет откладывать. Что творят люди, а? Вот так вот. Нет, а я нет, а я так вот, смотрите, не удивляйтесь, однажды через 300 тысяч лет я куплю яхту. И не удивляйтесь этому, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вы поживаете?
Поживаю отлично. Вот работа в университете Дружбы народов, там зарплата 3000 с чем-то, ставка, так что...
Да. Как вас звать?
Ну, допустим, Тамара.
Тамара, я закончил университет Дружбы народов.
Я знаю прекрасно.
В 82-м году.
Знаю вас прекрасно.
Вот видите?
Да.
3000 рублей.
3000 рублей ставка. Вот.
Ну, а всего на круг все-таки как выходит?
Ну, у меня, поскольку я работаю давно, выходит, может быть, 10, там 11 в лучшем случае. А у других людей 7, 6. Так что...
Вот, Тамара, давайте я попробую себе представить жизнь на эти средства. Да, это значит, наверное.
Ну, вот, если спасает.
Нет, смотрите, ну давайте. Вот живем на 10 тысяч, там, я не знаю, как это можно организовать?
Никак.
А можно, нет, подождите, ну, почему, если есть гречку?
Не, ну, гречку, знаете...
Не, ну, что значит, ну, я вот вам объясняю, ну, как, ну, не идти же в этот самый, сразу на погост самому, правда же?
Не, на погост не идти. Но
значит, гречку.
Долго не протянет.
А, гречка. Молочко чуть-чуть иногда.
Нет, молочко у нас вот стоит, например, 50 рублей, 45 рублей литр. Вот морозка, самая ближайшая от нас.
Яйцо куриное, раз, одна штука. Потом гречка, два. Жареного лучку туда добавить будет вкусно, соль тоже. Ну, типа. И отложить сразу немножко на яхту, Тамара.
Да.
Капельку хотя бы, чуть-чуть.
Да. И на Мальдивы, кстати.
На Мальдивы двадцаточка нужна. Это...
Ну, вот двадцаточка. Вы, главное, уточняйте, а то люди подумают 20 тысяч рублей.
Да понимаете? Я упаси, Господи. Конечно, долларов. Нет, конечно, долларов. Извините, я ввел всех в заблуждение. Нет, конечно. Сейчас десяточка только на билеты на авиационные. Смеетесь, по 2500 на человека. Никто же не едет один, правильно? Ну вот. Хорошо, переходим к Сан Санычу, который растлит нас окончательно.
Разворачивайтесь в марше!
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинский. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкина? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкина. Сырокопченая берите. Рекомендую.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, я только что духоподъемный очень говорил людям. Я говорил, что курочка по зернышку, а весь двор в какашечках.
Так,
народная мудрость, помнишь, конечно.
Да, так очень
говорил, откладывать надо.
Надо, да. Надо. И я тоже считаю, что надо. На обучение детям, на собственную старость, на взятки к этим врачам, например.
А если уже старость, тогда что?
А уже если старость, тогда надо... Как это называется? Дауншиферить.
Ужас какой-то вы говорите. Вы знаете, это все напоминает вот эту историю, когда говорят, что нельзя разводиться с женой, потому что старости некому будет подать стакан воды. А если пить не захочется?
Неважно. Но самое главное, что я полностью согласен с Сергеем Доренко по поводу того, что церковь, кстати, православная, которая сейчас же никто лба-то не перекрестив, мимо церкви не пробежит. И машина увешана, раньше портрет Сталина вешали, теперь святого Николая во все места запихнули. У нас даже ракету по пскадилам отправляют. Так вот они что говорят, что вот правильно, кашка гречневая с лучком,
во.
Вода
А некоторые товары нас все еще слушают. А некоторые, вот попы, я слышу, говорят, не вкушаем. Знаешь, что значит не вкушаем? Нет. Не жрут вообще ничего.
Правильно.
Вот говоришь, смотришь на них, они говорят, не вкушаем. Тамар, вот попы какие, при этом толстые. Вот как это объяснить?
Не вкушают в народе, все вкушают за этим алтарем. У них там пухнут, есть специальный ком. Нет, не важно. Вот, между прочим, все эти веяния, они же с диетологами полностью согласовываются. Кушать надо меньше. Утром водичка с хорошим радостным настроением.
Так.
И кусочек хлебушка.
Ты перепутал, товарищ. Приди сюда после 11. Здесь про простатит потом, попозже. Так, давай про машины.
Да, давайте про машины. Я тоже о приятном. Закончился январь, как вы знаете. А весь январь я провел в обнимку с мандариново-ярким Renault Scenic Conquest. 2 литра.
На халяву ездил.
На халяву ездил. На халяву мы к себе беспощадно. Но это входит в мои служебные обязанности. Вот в служебные обязанности чеки входит застрелить любого врага Родины, ему ничего не будет. А в мои служебные обязанности входит ездить на халявных автомобилях. Мы...
Скажи, а имеешь ли ты право после этого их ругать?
Имею.
Ругай.
Так зачем ругать?
Слабо!
Нет, не слабо, но мне Conquest понравился. Потому что вот внешне маленький кроссовер, цвет потрясающий, красные ремни безопасности. 2 литра, 6 передач механика.
В это трудно поверить.
Вот. Ну, расставался, честно скажу, с таким вот... Вот это как хорошая книга. Вот ты прочитал последнюю страницу, да? Закрываешь книжку и думаешь, а как, вот хорошо бы, если бы продолжение, да? А все, да. Нет продолжения, книжку надо положить и взять другую.
А какую следующую тебе машину? Смотри, как выгодно. Тебе должны давать ее все время на тест-драйв машины одну за одной.
Ну, так и получается.
Правда?
Ведь это тяжелая обязанность моя. Вот сейчас у меня Mazda 6 новая.
Mazda 6 новая.
Но обновленная, так сказать.
Насколько дали?
Ну, как всегда у нас на месяц больше не дают.
Нет, а мне на неделю давали, поэтому я их и не хвалю.
Нет, на месяц. Ну, вот могу сказать, что внешне потрясающий синий металлик, светлый салон, такая ткань под алькантару.
Теперь, когда ты... Алькантара. Теперь, когда ты привык к красным ремням безопасности, скажи, пожалуйста.
Да, черные уже как-то
все,
не так.
Все, уже но, все. Возьми акварель, я тебя научу сейчас. Возьми акварельный акварель. Тебе потом сейчас передачу закончим.
Да. Да. Ну вот, и почему я... Скажу, почему Mazda? Ну, во-первых, машина новая. Мне она была интересна. Поскольку на нее очереди большие. В чем феномен Мазды? Определимся. Но я взял машину с двигателем класса D, но с двигателем 1.8 и с механической коробкой передач. То есть наиболее разумный вариант по цене. И насколько это... Потому что вот Renault Scenic Conquest был 2-литровый. И расход в городе все-таки 13 литров... Получалось, вот когда первая неделя была замечательная, первая неделя года, там 10,2 средняя скорость.
Потому что на дорогах никого не было.
30 с лишним километров в час, да, потом все так росло, и вот к концу месяца расход бензина вырос практически на 3 литра. Я хочу посмотреть, ведь получается так, что тяговые характеристики, мощность 1.8 и 2-литрового двигателя очень близки. Ну, момента на 1.8, конечно, поменьше. Вот насколько будет, мне стало интересно, по расходу, да? Насколько по удобству?
Саша, а вот нам говорят, а мы верим, мы же люди доверчивые, понимаешь? И вот нам говорят, если большой движок, то ты же меньше топишь.
Ну, вот вопрос... А?
Как... И тогда получается, смотри, вот ты берешь 3,5 литра, да. Или ты берешь 2 литра. На 2 литрах ты пол достаешь довольно часто, а на 3,5 ты в половиночку.
Да, ты все время в половиночку
ездишь. Оксана Персенязина, она тоже водительница, она, ну, причем да. Дерзкая водительница. Дерзкая. Вот, она лишена прав на 4 месяца.
Это,
да.
Это вот очень хорошо. Дерзкая. Женщина, лишенная прав, это мне напоминает это угнетенную женщину
мужчина,
Востока.
Да. Я замечаю, да.
Слушай, ну и чего, скажи, значит, что? Если 3,5 литра у тебя,
нет,
ты же меньше топишь.
Вопрос 3,5...
Первый, ресурс.
Нет, ресурс больше, да. Педаль нажимаешь меньше. Но воздуха поглощаешь больше.
Так.
Бензина тратишь больше.
Ты что, из Greenpeace, что ли?
Да нет, но кислорода, ты знаешь, на планете не хватает. Я начинаю волноваться за женщин. Они хуже дышать начинают. Не то... Раньше, вот знаешь как, кислорода было много.
Что-то она... Вокруг тебя женщины дышат неровно, ты хочешь
она...
сказать.
Нет,
если они дышат
знаешь,
неровно,
вот раньше женщина чуть что не так вздохнула,
это
кислорода много
признак,
и упала в обморок. А современная
слушайте,
женщина...
я не могу это слушать. Мало того, что ты их радуешь, что меня лишили прав. Они еще хотят женщину перекрыть кислород.
Да, абсолютно. Нет, просто Сан Саныч обращает внимание.
Наоборот, я хочу добавить, потому что современная женщина, попробуй ее в обморок, она упади. Там не так посмотрели, уже в обморок. Ну, согласно классической литературе. А сейчас? На нее как ни посмотри, она тебе не только в обморок, но она еще и ответит. Поэтому больше кислороду женщинам, чтобы они краснели и падали в обморок.
Да, слушай, ну что, ждем весны. Вот человек спрашивает, жук или мини-купер. Не, ждем весны. Ты знаешь, я уже ходил...
Нет, все-таки мини.
Слушай, я вчера ходил в гараж.
Да, уже откапывал автомобиль.
И гладил ее.
Гладил, протирал.
Гладил ее, я проникался высочайшей чувственностью. В марте я уже поеду на мини-купере. К черту, Ауди, к черту.
Да? Возьмем блондинку с длинными волосами.
Нет, крышу откроем в мае, потому что в марте еще холодновато.
Неважно, если будет блондинка с длинными волосами, но короткими ногами, потому что не все ноги в мини умещаются.
Я попробую вообразить себе мысленно этот образ. Коротконогая и... Так, хорошо.
Утро, кофе, бутерброд, эхо, девки, разворот. Спонсор колбасы на бутерброде. Останкино. Лидер мясной индустрии.
9:35, Лев Гулько, Радио «Эхо Москвы».
Доброе утро. Я хочу сразу порадовать.
Давай.
Порадовать сразу хочу. Вот «Комсомольская правда» пишет: время звонить. Потому что с 1 февраля, в частности, объявлено снижение цен на междугородние телефонные звонки. Повышаются цены, снижаются цены. Речь идет о звонках через сеть Ростелекома, традиционного оператора дальней связи в России. Тарифы изменяются для всех, кто звонит через Ростелеком.
Насколько?
Включая, и абонентов, выбравших Ростелеком в качестве постоянного оператора, и тех, кто делает выбор при каждом междугороднем звонке. Ну, максимальные скидки ждут тех, кто заключил договор.
Вот сколько стоит позвонить в Америку?
Смотри, снижение тарифов касается главным образом звонков, совершаемых в дневное время. Насколько снижены цены, зависит от регионов и направлений. Кое-где тарифы снижаются на 30%. В среднем по России цифра составляет около 10%.
Скажите, товарищ, сколько стоит позвонить в Америку?
Да я не звонил никогда в Америку. Извините, конечно. Сколько стоит? Вот минус 10%.
Ну так вот просто. Что значит минус 10, а было сколько?
Я не знаю сколько.
То есть вы вводите нас в заблуждение.
При этом ранее ничего подобного. Цены снижаются Ростелеком. При этом ранее существовавшие льготные тарифы, например, на звонки в вечернее время, праздничные, выходные дни, все это сохраняется.
Так вот, хочешь, я расскажу тебе про цены или не хочешь? Я тебе правду расскажу. Я тебе всю правду расскажу. Я имел доступ на биржу телефонного времени. Они покупают друг у друга, понимаешь, да? Через посредников различных и так далее. Ты можешь купить звонки в Америку? Ну, надо покупать сразу много.
Ну, карточку, да?
Там, не знаю. Нет! Я говорю, биржа, понимаешь, ты организуешь предприятие, покупаешь 2 миллиона минут, например, в Америку.
Платишь просто за это там
какие-то. Знаешь, сколько стоит?
Нет, откуда я?
Минута. 0,7 цента, меньше 1 цента.
А продаешь за 7 рублей.
По топовому качеству, потому что можно купить по 0,5, но качество будет ниже.
Ну, не уверен. Ты к чему это?
Значит, дальше, потом, 0,7 цента стоит минута с Америкой. Ну. Ты ее перепродаешь, как это делает Skype, за 2 цента и 1 десятую. Ну. То есть в 3 раза дороже Skype продает.
Ну, я что, тоже деньги зарабатываю.
2 цента и 1 десятая, ну. Потом подваливают эти ханурики, про которых мы только что сейчас с тобой говорили, из телекомов всяких русских, и продают тебе это, типа там, за 30 центов. Я спрашиваю.
Ну, это бизнес называется, и что?
Это не бизнес называется.
А как это?
Это не бизнес
называется. Во всем мире так действует.
Это не называется бизнес.
А как это называется?
Это называется издевательство, потому что они платят по 0,7 цента.
Там и посредников, все на бирже
покупают. Они делают тебе цену в 50 раз выше. Что? Норма прибыли 4900%.
Ну, не хочешь, не покупай.
Правильно. Так я не хочу. А я что, крэзи? Я звоню по Скайпу, я звоню по Yahoo Talk, я звоню по Google Talk.
Ради бога, знаю, конечно. Есть, пожалуйста, есть выбор.
Но бабушка, русско-демократичная бабушка,
да,
не имеет Скайпа. Она платит когда этим кровопийцам. Послушай меня, как раз звонит она в Америку.
Междугородние звонки — это по России в основном,
она,
понимаешь?
Она платит этим кровопийцам, у нее
да
нет
ладно,
Скайпа.
Я смотрел тут какие-то вещи, там можно было в Америку позвонить там, за 7 рублей минут, за 5 рублей.
7 рублей минут — это сколько?
Ну, что? Ну,
это сколько?
Сколько ты будешь с Америкой разговаривать?
Так, ну, секундочку.
10 минут.
Дайте, берете в руку карандаш.
10 минут.
Да.
Ну,
ты сейчас что-нибудь говоришь, что-нибудь, а я все равно посчитаю. Значит,
ну,
сколько? 7 рублей в минуту ты сказал?
Ну, например,
это чудовищно много.
Ну, сколько разговаривают с Америкой?
Это чудовищно много.
Нет, я так думаю, мне так, я не знаю.
Вот там пишет Макс на мегафоне: в Америку 3 рубля в минуту.
Ну,
3 рубля в минуту.
Ну и чего? Сколько,
сокрушительно много.
Сколько с Америкой надо разговаривать? Сколько? Позвонить родственнику. Как дела? Все нормально. 5 минут.
Секундочку.
Ну, 5 минут на 3.
А в Киргизию 6 рублей минута. О чем речь? Пишет Елена в два раза дороже, чем в Америку.
15 копеек стоит разговор с Америкой в минуту. 15 копеек.
Найдите за 15 копеек.
А если с тебя берут в 20 раз больше?
Найдите.
И ты при этом говоришь, что это хорошо, а я тебе говорю, это плохо.
Найдите.
Пишите письмо, что называется.
Переходим к другой теме. Вот мы так немножко сейчас. Да? Издание газеты. Смерть придет по инструкции. Законы не позволяют ввести в Россию лекарства для смертельно больных людей. Есть такой мальчик, Павлик Митин, ему осталось жить 2-3 месяца. Он уже не может ни ходить, ни говорить. Единственная вина мальчика в том, что его заболевание слишком редко встречается. И лекарство, которое может спасти Павлика, до сих пор не получило регистрации в России. 42 страны мира это не смущает. Буквально на следующий день после объявления о выходе лекарства на рынок они начали закупать его, лечить больных детей. В России врач, рискнувший лечить пациента незарегистрированным препаратом, подпадает под статью УК. Вот мама Павлика, она разыскала в России 39 больных мальчиков и создала общественную организацию пациентов. Применение этого лекарства в этой группе можно будет считать уже клиническим испытанием, после чего может, собственно, начаться его официальное использование в Российской Федерации. Но на весь процесс требуется, к сожалению, много времени, которого у этого мальчика, у Павлика, уже нету. Вот смерть придет по инструкции. Это издание газеты. И в продолжении темы, я бы сказал так, публикация в «Коммерсанте», они вроде бы не связаны, но в продолжении. Минпромэнерго подсел на лекарства. Как стало известно «Коммерсанту», Минпромэнерго приступило к разработке стратегии развития отечественной фармацевтической промышленности, которая призвана защитить российских производителей от недобросовестных западных конкурентов, в кавычках. Речь идет о создании искусственных административных барьеров иностранным фармпроизводителям и постепенном замещении иностранных лекарственных средств отечественными аналогами. Вот такая вот информация есть сегодня в издании газеты и в газете, которая называется «Коммерсант». «Комсомольская правда. Дети офицеров вымогали деньги у солдат. Прикрываясь именами своих отцов, подростки сколотили банду. 14-летние несколько месяцев они терроризировали военный городок в селе Князь Волконское Хабаровского района. Отлавливали
Хабаровского района, да. А это под самым Хабаровском. Mm-hmm.
Отлавливали солдат, служивших в учебной части, по одному и требовали денег. Причем они отлавливали не там слабонов, понимаешь, на первом году службы, а контрактников, у них деньги есть, да. Потом, конечно, они попались, потом, когда милиционеры сказали, можешь папу вызвать, они заплакали, да, но на самом деле они 14 лет могут уже крупно ответить.
Слушай, вот в этом возрасте, примерно в этом возрасте, ну, 13 лет, я жил в районе имени Лазо, это южнее Хабаровского района, на границе с Китаем, и мысли не было, мы дружили с солдатами всегда, делились записями, делились у кого чего свежего, там, какой альбом у кого там на магнитофоне на скорости 9, на скорости 19. Помнишь? Да,
да, конечно,
да, да, да. То есть солдаты... Нота М. Я не знаю, у нас очень товарищеская была атмосфера.
Да, а это дети офицеров.
Ну, а я кем был, интересно?
Не-не-не, просто эти...
Понимаешь, что-то,
эти
меняет, дети, что-то меняется.
А эти дети меняются. Что-то меняется. Да, меняется.
Что-то меняется, идет деградация какая-то.
Да, конечно. Обыдлячивание идет, общество.
Да, да.
Не тот фон, чтобы позировать, это уже газета, которая называется «Ведомости». Губернаторы не будут задействованы ни в кампании Медведева, ни в агитации ЦИК. Прийти на выборы. Исключение сделано для Юрия Михайловича Лужкова. Остальных, вот, так сказать, он на билбордах в Москве есть, остальных не будет губернаторов, потому что, как говорят эксперты, рейтинг любого губернатора априори меньше числа жителей региона готовы голосовать за Медведева, поэтому особой нужды в подобной агитации нет. Ну вот, наоборот, так сказать, говорят эксперты, есть заинтересованность у губернаторов поучаствовать в заведомо выигрышной кампании. Это газета «Ведомости».
Слушай, мне прислали классную фотографию, посмотри. Да. 2 марта, с гербом и все такое. Полная имитация.
А, нет. Полная имитация, да.
Полная имитация объявления билборд, ЦИКа.
Да, да. ЦИКа, да.
Полная имитация.
Да.
2 марта, потом информационный спонсор телеканала «Россия», герб Российской Федерации. Да. Под ним написано на красном фоне, на знамени, да?
Угу.
«Выборы президента Дмитрия Медведева».
Да.
Я не знаю, из какого города, это мне вывесили ссылочку. Ссылочка IMG144 Images Hack. US, посмотрите.
Ну, может быть, это просто, так сказать, скомпилировано?
Нет? Не знаю. Я говорю, мне на сайт сбросили.
Да. Ну, скоро заканчиваем. Российская газета, сдачи не надо, публикация. Минфин предложил перевести выплату чиновникам зарплаты и командировочных на пластиковые карты. Федеральное казначейство сейчас готовит соответствующие документы, затем на безналичные расчеты переведут всю страну. Это, по мнению авторов, идея внесет свою лепту в борьбу с ростом цен, отмыванием грязных денег. Так что вот первыми на пластиковые карточки перейдут все российские чиновники в течение 3 лет. А дальше газета «Новое известие», календарь «Трезвенника», то, что слышали в новостях, в Ульяновске определили дни.
Наоборот, когда, конечно, я неожиданно подумал, послушайте, если все будут платить на карточку, да, то им страшно понадобится кэш.
Да.
И это, наоборот, будет способствовать коррупции.
Не знаю.
Уже им все будут платить, понимаешь, да?
Вот, а в Ульяновске определили дни, когда с алкоголизмом будут бороться особенно усердно. С утра выпил, конечно, весь день свободен. Многие праздники жителям региона придется отмечать в ранние утренние часы. Приобрести алкоголь в другое время ульяновцы теперь просто не смогут. Вот так. А, кстати, «Новое известие» пишет о том, что все больше и больше, вот видишь, меняются люди. Все больше и больше людей компенсируют нехватку живого общения беседами с бытовой техникой. «Поговори со мной, чайник» называется публикация. Вот так вот люди как-то должны, так сказать, это все делать. Ну и
закончил бы я... Только не грусти, Лёва, не грусти, я тебя умоляю.
Не, я закончил бы вот такой публикацией в газете «Известия», которая называется «Ешь пестициды, тухлятину жуй». Кто грустит? Никто не грустит. Россия и весь мир борются за пищевую безопасность. Там вот японцы обвиняют китайцев, они отравили их пельменями ядовитыми. Европейцы негодуют, что Индия поставляет им высокотоксичные специи. Россельхознадзор тут у нас спасает наши желудки от некачественного польского мяса и азиатского риса с пестицидами. Вот что это такое все? Пытается разобраться «Известия». Что за всем этим стоит? Реальная забота о здоровье и благополучии потребителей или циничная политика?
Циничная, старик, циничная. Я Тамару перед тем, как тебе прийти. Перед тем, как тебе прийти, я Тамару уговорил перейти на гречку с лучком жареным.
А хорошо,
с грибочками. Давай мы с тобой.
Сереж,
с лисичками или с какими? Или с... Давай обсудим сейчас, пока реклама обсудим. Давай.
Разворот.
Где?
Тама! Реклама!
Хотите узнать, как увеличить свой капитал? 11.32. ПИФы, депозиты, акции, облигации. Сложно разобраться? 11.32. Финам представляет СМС-сервис для решения ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Ведущие специалисты инвестиционной компании «Финам» перезвонят вам и расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС 2 рубля 46 копеек без налогов. ЗАО «Финам».
Россия – лучшее место для отдыха. Нырнуть в сочинский прибой, скатиться на лыжах солнечного Домбайского склона, испить чистой байкальской воды, пройти лесами Карелии, насладиться Тверской стариной – все это ваше. Отдыхайте в России. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации.
Россия в 1/8 финала Кубка Дэвиса. С 8 по 10 февраля на малой спортивной арене Лужников состоится матч 1/8 финала Кубка Дэвиса между мужскими сборными командами России и Сербии по теннису. Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный, Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов ждут вашей поддержки. Билеты в кассах спорткомплекса Лужники. Круглосуточные службы информации по телефону 105-77-77.
Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Вот новый разворот.
9:47. Алексей Осин пришел к нам с тайными предчувствиями. Он открыл дверь со словами «Вломят нам».
Кто?
Сербы. Ну, Джокович теперь, если пользоваться жаргонизмами, круче Федерера. И разделал его под орех на открытом чемпионате Австралии. А Федерера и так невозможно обыграть. А Джоковича еще невозможнее. Ну вот не знаю, может быть, будут тужиться наши Сафин, Давыденко и прочие. Посмотрим, интересно, по крайней мере, будет. А вообще, занятно, что 2 дня продолжается разнообразное заседание по поводу Сочи. Накануне Президиум Совета при Президенте России по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений, подготовки и проведению 22-х зимних Олимпийских игр и 12-х зимних Паралимпийских игр в 2014 году. Это такое название.
Неплохо. Да.
А сегодня, я уж не буду повторять, не Президиум будет заседать, а непосредственно Совет при Президенте уже.
Но они там выдвинули нам разнарядку.
Да, вот, собственно, меня это и зацепило. 14 золотых медалей, это при том, что у нас, если не ошибаюсь, в Солт-Лейке было 4, а в Турине было 8. Да, 8. То есть почти чуть не в 2 раза больше. И это при том, что наступает Китай, это при том, что, в общем, довольно сильно выглядят Германия, Норвегия, Австрия. Это при том, что у нас нету горных лыж вообще никаких, а в горных лыжах разыгрывается куча совершенно невообразимых медалей.
А мы у всех найдем допинг.
Мы найдем.
У всех найдем.
Это мы найдем.
Да.
Нет, ищем-то не мы, ищет ВАДА. ВАДА, она не наша, она всеобщая.
Сама найдем по себе ВАДА. Допинг у них, найдем, найдем. Надо как следует поискать. Как сказал Владимир Владимирович Путин, мой вождь и учитель, когда американцы искали ядерное оружие в Ираке, он сказал, плохо искали, мы бы искали, нашли бы.
Ну, в общем, значит, если кто-то дал бы нам.
Конечно, но мы же будем их кормить и поить, как ты справедливо сказал, иностранных атлетов.
Я, в общем, это не говорил, они могут и сами себе привезти.
Да как, что ты говоришь, на все время.
Кашу с лисичками, как это
мы сделаем так, что у них будет допинг. Будет.
Ну, может быть. И у всех сразу и много допинга. У нас его как раз не будет. Но история последних 50 лет в современном спорте показывает, что ищут допинг в основном у нас. А те же янки, которые постоянно, как выясняется, им тоже активно пользуются, они только постфактум. Через 10 лет после окончания карьеры как бы не попадаются. Но вот когда уже все завоевано и уже впечатано и запечатано, вот тут выясняется, что и Карл Льюис баловался, и Мэрион Джонс тоже была грешна, и сейчас даже чуть не в тюрьму ее за это сажают. И велосипедист Хэмилтон, который опередил нашего Айкимова в Афинах, занял первое место, а Айкимов второе. И вроде потом Хэмилтон попался на допинге, медаль у него не отобрали. То есть уже как с теми ложками осадок-то остался, а факта нету. Ну, в общем, вот такая вот неприятная история. Но 14 медалей, это, знаете, догоним и перегоним. Это коммунизм в 80-м году. Это вот из... Я думаю, что из этого разряда заявление. Потому что, конечно, можно подтянуть биатлон, лыжи, не знаю, поднатужиться в хоккее, в фигурном катании, вернуть утраченные позиции, в коньках чего-то попытаться добиться. Но все равно без горных лыж совершенно невозможно выиграть Олимпиаду.
Без олимпийских объектов особенно. Значит, там тоже проблема с этим еще.
Это добавить. Да, там гуляли по набережной Зубков, который вел заседание с мэром Сочи Виктором Колодяжным. И Зубков сказал, ну, в общем, гуляем мы по набережной, а, собственно, где набережная, по которой мы гуляем? Набережной какой вроде как
здесь и будет город-сад. Послушай, там еще проблема. Там им отвели какую-то долину, которая оказалась болотом. Там, значит, какие-то оползни чудовищные. Нужно 40-метровые шурфы бурить под такие вот балки, закачивать бетон. То есть там совсем все весело.
Ну, Вайнштокк сказал, что будут бурить.
А? Вайнштокк сказал, да. Значит, пробурит. Мы его знаем, Вайнштокк.
Да, но... то есть возьмет трубы, поставит на попа, и все будет нормально.
Но все это становится гораздо более романтичным, чем мы думали прежде. То есть денег больше будет.
Денег 81 миллиард рублей.
И это только начало. Спасибо, Алексей Васильевич.
Разворачивайтесь в марше!
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Вы мечтаете дать своему ребенку качественное зарубежное образование? Лучшие школы Великобритании на выставке в Москве. Вы сможете встретиться с представителями более 20 британских школ, сдать вступительные тесты и даже оформить зачисление. Также на выставке каникулярные программы, курсы иностранных языков, подготовка к университету. Ждем вас 9 и 10 февраля в отеле «Арарат Парк Хаят», Неглинная, 4. Организатор – компания «Айтек». Телефон 232-51-20.
Мировые лидеры рынка безопасности из 22 стран. 11 тематических экспозиций, 460 компаний. На 13-м международном форуме технологии безопасности. С 5 по 8 февраля в международном выставочном центре «Крокус Экспо».
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51. 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Развернитесь, пожалуйста.
Сан Саныч отвечает на вопросы, а наш смс-номер 7-985-970-45-45.
Вот спрашивают, что выбрать из трех блюд. Mazda 3, Opel GTC или Honda Civic 4D. Давид из Санкт-Петербурга.
Ну, вот, Давид, вы сами-то что хотите? Быструю, жесткую или все-таки семейную, пятидверную или четырехдверную? Я-то на стороне Opel GTC. Я люблю быстрые зажигалки, только тогда берите ее с двигателем 2 литра, потому что есть такая обманка с двигателем 1.8. Несерьезно. Если хотите действительно получать удовольствие, иметь стильный автомобиль, тогда GTC.
Что выбрать, Suzuki CX-4 или Peugeot 307, спрашивает Александр.
Я бы выбрал все-таки Suzuki, но смотря какую. Я предпочитаю кроссовер. Седан мне не нравится. Я на стороне кроссовера. Suzuki SX-4 кроссовер.
А если, например, Suzuki Grand Vitara или Honda CR-V, спрашивает Сергей.
Honda CR-V. Хотя дорого, но лучше.
Так, сейчас. Lexus GS450H или Audi A6?
Ну, конечно, H. Конечно, H.
Да он больше просто.
Не, но потом все-таки это современный автомобиль. Чувствуешь себя...
А, GS имеется в виду.
Конечно, GS, но гибридный. Тихо, великолепно, электромотор, батареи.
Старик, знаешь, что минус какой? Я вот в Джесси ездил. Джентльмен должен сесть в машину в шляпе. Ну, она как-то там...
Нет, но...
Клаустрофобия.
Очень тесная машина. Нет, но она не тесная, просто она так скомпонована.
Потолок.
Вокруг тебя вся.
А? Потолок вся вокруг тебя. Прямо над макушкой.
Но зато аж.
А если в шляпе?
А шляпу надо снимать, садясь в автомобиль. Ну, чтобы как председатель колхоза, Сергей Леонидович. Еще руку вот так.
Нет, мы председатель в ушанках ездим. А в шляпе джентльмен должен сесть. Это же машина, в которой ты не помещаешься в шляпе, это не машина.
Современный джентльмен шляпы не носит. Он этот, метросексуал.
Что
он
говорите?
Такой прилизанный весь.
И в бейсболке.
И в бейсболке.
Козырьку
да?
назад.
Мой друг уехал в... Не в Магадан, нет. Мой друг уехал в Солт-Лейк-Сити. Он мне сказал, что такое современный джентльмен. Современный джентльмен — это клетчатая рубаха, шляпа, грузовик и в кузове овчарка.
Понятно.
Вот как ездит современный джентльмен.
Это он не туда уехал. То есть у него, видно, был выбор. Или в Солт-Лейк-Сити, или в Магадан. Он предпочитал солнечные края. Ну, поехали дальше.
Стоит ли покупать новую Mazda 6, автомат 2 литра, спрашивает Дмитрий.
Стоит покупать новую Mazda 6, но 2,3 с автоматом.
Света из Ижевска. Toyota Auris, Nissan Tiida, Volkswagen Golf. Что лучше?
Лучше всего из этого, конечно... Toyota Auris, потому что Volkswagen Golf дороговато, Tiida мексиканская, нет, все-таки Auris. Вот без души, но зато надежно. Но он, правда, и в нем есть что-то в Auris. Вот в отличие от всех современных Toyota, он мне ближе всего по духу.
Вот спрашивает Влад из Санкт-Петербурга, если пассажир не пристегнут, то кто будет платить штраф?
Водитель? Вот вы знаете, я вам объясню. Кодекс об административных правонарушениях подразумевает, что заплатить может как водитель, то есть перевозчик, отвечающий за все, но и пассажир, потому что есть статья о наказании пассажиров. Поэтому 500 рублей с водителя, 100 рублей с пассажира на выбор инспектора ДПС.
Конечно, интересный вопрос. Сейчас где это? Что лучше для раритета? «Жигули 2101» или «Москвичи 2140»? Спрашивает
Саша.
Вы знаете,
Саша, сохраните все-таки лучше «Москвича». Их меньше просто было сделано. Они более раритетные. ВАЗ 2101 – массовая машина, их много уже законсервировано, а «Москвичи» стремительно исчезают.
Алексей спрашивает, можно ли покупать, даже не знаю, как это называется, Сцион?
Сцион. Вы знаете, Сцион можно покупать. Почему? Потому что все-таки тойотовская платформа и очень неплохой автомобиль. Мне он понравился. Единственное, что надо смотреть, потому что официально не продаются, везут из Америки. Где найти компьютеры, партномера запчастей, это большая проблема будет.
Что за BMW 7 на водородном движке? Такую вы еще не тестировали, спрашивает Макс.
Ездил я на водородном BMW, в общем, на всех альтернативах я поездил. Могу вам сказать, что для водителя не имеет никакого значения, потому что обычный автомобиль с тем же двигателем внутреннего сгорания. Другой вопрос,
а что в багажнике?
В багажнике большой объем, но спрятан трехслойный кевларовый баллон, но все равно вот последнее время жалуются, что за 2 недели утекает. Оказывается, этот водород очень текучий. Но работают. В Берлине есть уже несколько заправок. Как эксперимент, да, но пока дорого. Пока все это дорого. А вот с точки зрения, вот когда вы сели за руль, не имеет никакого значения, что у вас налито куда.
Я больше скажу про немок. Давай немок похвалим, и BMW в частности. Даже и на дизеле пуляют роскошно.
Не, ну, просто BMW роскошно. Драйверский автомобиль. Они
просто
все-таки,
роскошно.
Хотя я все-таки на стороне Audi из немок.
И вот тоже
я,
дизель,
я в сторону
Audi. Тоже дизель склоняю. Совсем красивый.
А просто... дизель 3 литра очень правильный.
А сейчас какой-то новый 3,5 делают, будет песня. В 6 минут, вторник, 5 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». За пультом русская пианистка Наталья Якушева и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, как Сергей Даренко. Здрасте, доброе здрасте, утро. Здрасте.
Слушайте, давайте реабилитируем святую Агату. Мне жалко,
пока
ужасно,
не
без
получается ее реабилитировать, нет, потому что не получается ее найти среди православных святых.
Все ведущие.
Нет. А между прочим, сегодня у меня именины.
Блаженная Ксения Петербургская. Она отличалась тем, что она ходила в мужской одежде, знаете? Она ходила в одежде мужа, да, она взяла его порты, ходила взад вперед, за это ее и любят.
А вот Агаты нету.
Да, нет Агаты. Сегодня с
зато
шести...
Зато я узнала, что у меня именины, тоже неплохо.
Чего это? А, вы же в честь...
Да.
А, подходите
я
в одежде
Ксения,
мужа
да,
тоже.
Я минуточку, так, да.
Да. Оксана.
Я так и поступаю, собственно.
Вы же Оксана.
Вы же видите, чем я.
Да. Послушайте, сегодня с 6:30 утра все ведущие радио «Эхо Москвы» говорят с презрением об этой замечательной, удивительной женщине, святой Агате. Они говорят, что-то это, она что, католичка, что ли? А что, католичка, она тоже все равно христианка.
Так мы по народному календарю-то, русскому народному.
И сразу презирать ее нужно.
Агата.
Сразу ее нужно презирать. За
да
то, что сегодня день святой Агаты, ее за это презирают, бедную. Она, может быть, подвижнически как-то жила, может быть, не ходила в одежде мужа, в отличие
да
от Ксении
Петербургской. Да уж, вот я думаю,
что но...
запросто так бы не
что?
Записали в святые,
ну,
конечно.
Ну вот, пожалуйста. Итак, обидели ее. Давайте, вот так. Теперь, когда мы... Ну, все-таки давайте поищем, может, в Яндексе какая-нибудь есть. Ну, потом я поищу, хорошо, на рекламе. Вот, смотрите, во ФСИН. ФСИН — это тюремщики. Не умею расшифровать, знаю. Тюремщики.
Федеральная служба исполнения наказаний.
Тюремщики, то есть. Вот, тюремщики говорят, что у них теперь в местах лишения свободы функционирует 436 культовых заведений. Это их текст, извините. Я читаю, как написано. В том числе 403 православных храма, сообщили тюремщики Интерфаксу. Значит, смотрите, что получается. 436 храмов всего. Культовых учреждений, заведений, культовых заведений, они сказали. Из них 403 Русской Православной Церкви, 23 мечети, 7 буддистских дуганов и 3 костела Римско-католической церкви, где и чествуют сейчас святую Агату, может быть, в полном серьезе. Понимаете? Вы бы хотели сидеть в такой тюрьме, где есть храм или где нет храма?
Честно
вот.
Говоря, ни в какой бы не хотел
ну, давайте
сидеть.
Давайте спросим наших слушателей все-таки. А? Может быть, кто-то и хочет. Может быть, сейчас это, может быть, это какое-то ключевое значение. Я читаю Гашека. Вспомните, как они действительно развлекались, эти люди в кальсонах, которые ходили на службу фельдкурата Отто Каца. И действительно это было мило. Мне кажется, ну ты сидишь уже, один черт сидишь, да? Но тебя хоть развлекут за бесплатно, правильно? Придет этот самый, ну, какой-нибудь дуган буддийский, пожалуйста, или батюшка, какая разница? Кто из них веселее? И что-нибудь расскажет. Давайте, смотрим. А, у нас не работает голосование.
Вот нам пишут, кстати, что Агата — это то же самое, что Агафья.
Агафья,
ну,
спасибо,
извините.
Таня.
Так просто не догадаешься.
Чего? Почему? Очень просто. Очень просто. Я уже догадался. Прочитал вот сообщение от Тани, мгновенно догадался. Ничего не голосуется? Ну, плевать, хорошо, не голосуется. Все, не голосуется, не
так,
надо.
Так, голосуем. Все, вот я
давайте,
тут уже с этими святыми, святцами, месяцесловами закопался. Сейчас все быстрое, новое. Вот, пожалуйста. А,
быстрое,
вот.
Новое, старт.
Так надо вопрос
старт.
Сначала задать.
Очень простой. Старт сначала да? Нажмите. Да. Старт. Уф, я уже звоню.
Голосование пошло.
6600113. Вы считаете, что это очень правильно сидеть в месте, где есть церковь? Или 6600114, когда сидишь, вам плевать все равно уже. Потому что, ну на самом деле, я думаю, основываясь на Гашеке, что все-таки приятнее, когда есть церковь. 6600113 тогда. А если вы против изящного опыта...
По крайней мере, одного слушателя вы убедили.
Ну, правильно.
Один позвонил.
Ну, уже два позвонили. На самом деле. А если вам плевать, когда сидишь, уже все равно дуган там, я не знаю, или вообще никакого дугана нет, тогда, пожалуйста, 660-0114. От этого, вот, может быть, какие-то люди опытные позвонят, которые знают. Смотрите, вот еще про одного сидельца. Мы сразу меняем тему, но продолжаем голосовать. Как это нелепо выглядит, тем не менее, да? Мы говорим о том, что петербургский журналист Николай Андрущенко, который... находится в СИЗО по обвинению в клевете в заметках с процесса об убийстве африканца Роланда Эпосака. Он написал письмо Путину, где отказывается от российского гражданства. Реакция со стороны российских властей пока не последовала, но журналист продолжает сидеть в неотапливаемом питерском изоляторе. Пресса говорит, что там 0 градусов.
Ну, я прям сразу могу сказать, что ничего у него не получится, потому что по закону о гражданстве не имеет права отказаться от гражданства человек, который привлечен компетентными органами в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Он не имеет, но он
или
уже заявил.
Или не имеет другого гражданства или гарантии его приобретения.
Вот смотрите, он заявил пока, но мы это понимаем, что никто ему не удовлетворит его просьбу. Он написал Путину о том, что он не хочет быть российским гражданином более. Он сидит, если я правильно понимаю, 2 месяца в камере, в которой, по крайней мере, некоторое время, мы не знаем, может быть, все 2 месяца, 0 градусов, отсутствует отопление, идет ремонт. И ему там неуютно при 0 градусов, потому что, вы сами понимаете, зябко. Вот. И у него, значит, теперь болезни почек. Ему, вообще говоря, он в возрасте человек, ему 64 года. И у него болезни почек, начались гипертонические проблемы. Но, а ГУВД действительно говорит, ну там же ремонт. Ну, это же святые люди, правильно? Они же говорят, там же ремонт. Ну, да. Ну, это же правда ремонт. Как кому придет в голову, что во время ремонта обязательно должно быть тепло? Ну, вы потерпите, пока ремонт. Говорит. Вот. Проблема для меня политическая. Человек заявил об отказе от гражданства, значит, он внутренне от него все равно отказался. Вот внутренне он не с нами. И здесь вопрос. Конечно, его довели, конечно, его истязают, я думаю. Конечно, он воспринимает это как надругательство, да, потому что он еще только обвиняемый. Ксения, Оксана, извините, видите, вы как-то назвались Ксенией, так что теперь придется на нее все время себя щипать. Оксана, он назвал себя не гражданином, потому что он всего только обвиняемый, а его уже подвергают мучениям и пыткам. Вот для меня вопрос. Он говорит, я больше не с вами вообще. Угу. Дальше, что бы он хотел, говорим технически.
Но государство его не отпустит.
Не отпустит.
Потому что оно просто вот, он ему нужен, оно его любит, оно о нем заботится. Ну вот для него же ремонт, то есть не для кого-нибудь.
А, ремонт
конечно,
вообще для него в
конечно.
Интересах.
А вы как думали, естественно.
А, ремонт это для него.
Чтобы ему там было лучше
предпочли
находиться.
Сидеть бы в тюрьме с церковью 68,7%, 31,3% утверждают, что им плевать, где сидеть, если уже все равно сидишь. А 68,7% хотела бы развлечься, тем не менее, подобно Швейку на мессе фельдкурата Отто Каца, как я напомнил.
Я, знаете, я придумала, я хотела бы сидеть в тюрьме, ну, если так уж, не дай бог, но с хорошей библиотекой.
Ага.
Вот так вот. А, вам... честно говоря, какие там священники?
Можно тогда зарешетить окна в спецхран? А там и там решетки стоят. Спецхран Ленинки.
И туда поместить.
Просто в Ленинку вас туда засунуть и сидите там в Ленинке.
Ну, вот в этом случае я бы не стала гражданство отказывать. Я бы сидел там, почитал.
Смотрите, он по существу отказывается от борьбы. Он признает, что мы безнадежны, что страна безнадежна. И для меня это вопрос дискуссионный. Надо продолжать бороться, надо говорить, я с вами, граждане, я с вами обиженный, я не один обижен русской властью. Я хочу быть с вами, вместе с вами бороться за человеческие условия, для заключенных, для того, чтобы... Ну, изменить, гуманизация произошла какая-то российского общества, чтобы оно вообще появилось.
А я считаю, не надо. У человека первейший инстинкт, инстинкт самосохранения. Вот у него он сработал.
У него он
сработал.
И за
это вы его осуждать?
Он станет лицом без гражданства, возможно, захочет потом уехать и так далее. То есть он как бы вытирает ноги и говорит, все, делайте здесь что хотите. Хотите, повесьтесь, но я больше не с вами. 363-3659. Вы считаете, что эта позиция немножко, знаете... Немножко. Нам приходится абстрагироваться здесь, потому что мы в тепле. А он там при 0 градусов 2 месяца.
Это во-первых. А потом, вот вы призываете бороться там за гражданские права, да?
Да.
Ну, суньте палец в мясорубку. Вы думаете, мясорубку это остановит? Ну, суньте 2 пальца, 3.
Так. Но эта мясорубка состоит из людей? Она состоит из людей. На людей можно воздействовать. На людей можно воздействовать.
Это уже не люди, это уже винтики и шпунтики.
Если они винтики, а если люди? Ну, а как тогда? Ну, подождите, хорошо. А есть места более гуманные в мире? Ну, существует, да, где был буржуазный гуманизм в свое время, там мы пропустили его счастливым образом, но где-то в каких-то странах был буржуазный гуманизм, там несчастные остатки которого до сих пор будоражат умы просвещенной части общества, правда? Ну вот. Но, значит, это было тоже в какой-то момент до буржуазного гуманизма, это тоже было вполне бесчеловечное общество. Значит, люди боролись.
Угу. А? Но мы уже этот момент упустили.
Ничего не упустили.
Мы все уже закостенели.
Ничего не упустили. Девочка со спичками умирает посреди Копенгагена, в сказке, потому что она умирает от голода и холода всего 100 с небольшим лет назад.
Слушайте, у нас Алексанян умирает в тюрьме, и все говорят, так ему и надо.
Но девочка со спичками недавно, не в средние века умирает, недавно она умирает в Копенгагене, а сейчас не умирает. Значит, надо бороться все-таки, тем не менее. Бороться надо или не надо?
Я считаю, что мы надо умываем руки за свою собственную жизнь.
Мы умываем руки, да? И говорим, пошло оно все к черту.
Да?
Или мы боремся. 363-3659. Хотите голосовать, будем голосовать. Не хотите голосовать, не будем голосовать. Говорите.
Я хочу.
Голосуем. Человек сидит в тюрьме в бесчеловечных условиях. Мы говорим не об Алексаняне, которого ситуация схожая. Но Николай Андрущенко 2 месяца сидит в СИЗО, при 0 градусов, как утверждают и как пишет пресса. И в связи с этим отказывается от гражданства. Он больше не хочет быть гражданином России. Он считает, что это стыдно, позорно, и место такое стыдное и позорное. Мы предлагаем 2 точки зрения, несмотря на то, что его, в общем, мучают и пытают. Надо продолжать бороться и быть гражданином, и говорить, я с вами, я один из вас, и я хочу, чтобы с вами тоже такого никогда не было. Или прекращать бороться.
660-0113, если вы считаете, что нужно продолжать бороться. 660-0114, если вы считаете, что нужно...
западники должны жить на Западе,
да,
что гуманисты должны жить в гуманных обществах, наплевать, растереть, выключить свет, написать, что все уехали отсюда из России, до свидания, и все. То есть люди гуманистических взглядов уезжают туда, где их взгляды приветствуются. 660-0114. Люди гуманистических взглядов остаются в России, где их взгляды вовсе даже совершенно не приветствуются, и продолжают стараться гуманизировать общество. 660-0113, понимаете? Ну вот, и по телефону пытаемся поговорить об этом. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Максим из Ростова-на-Дону. Я хотел бы вот что сказать, что если засунуть 3 пальца, может быть, и ничего не будет.
Да.
Но если глаз засунут руку, она обязательно остановится.
Да. А если срубит руку, то не срубит. Да, а если срубит руку,
хорошо.
То не срубит миллион рук.
Очень
правильно?
Хорошо, а вы вот готовы против лично засунуть свою руку?
Да, нет. Я готов. Если будет ради чего, то я готов.
Вот.
Но просто тут дело такое, что если прутик сломать легко, веник сломать вообще практически невозможно.
Правильно. И скажите, ведь всегда начинается с кого-то одного сначала, правда же?
Конечно, конечно.
И горизонтальная солидарность возникает постепенно, она не может вдруг возникнуть.
Конечно.
Для этого нужен пример.
Надо. Умывать руки вообще нельзя. Тогда вообще ничего не будет. А в нашей стране все останется так же, как оно есть.
Да. Спасибо вам большое. Вот позиция. Понимаете, иначе надо ехать в ШРМ, выключить свет, я говорю, заколотить двери, сказать, все, здесь ближайшие 100 лет санитарный карантин, я не знаю, ни ногой сюда, ни ногой.
Ну, так и правильно, потому что человек, помимо обязательств перед своим государством, да, и своих гражданских каких-то какой-то позиций, есть ответственность перед собой, перед своей семьей, перед своими детьми. Он должен сохранить себя прежде всего для них.
Хорошо. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот вы говорите, гуманизация там,
да,
общество.
Да, да, да.
Вот. Но... У нас в тюрьмах сидят 100 тысяч больных. Их что, всех надо освободить, как Алексаняна?
Нет, нет, нет. Я не говорю про Алексаняна. Вы, наверное, прослушали. Я сказал, что человек стоит 2 месяца при 0 градусов из-за того, что ремонт. Он подал заявление о том, что он отказывается от российского гражданства.
У нас люди в домах сидят при 0 градусов, даже
это
при
правда.
Минус.
Это правда.
Но никто не
отказывается. Но он там сидит недобровольно. Его туда повезли. Вас взяли и повезли его туда. Приняли его. Нет, все, трудно. У некоторых, ну, в смысле, правильно. Но не всегда люди воспринимают на слух, это проблема. На слух не все воспринимают. Хорошо. А, нет, серьезно, я говорю, вот для этого же учат. Там, повтори абзац.
Ну,
там,
да, да.
Угу. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Марина. Вот я хотела сказать о Марченко. Помните Анатолия Марченко? Его же убили в тюрьме. И вот Лариса Богораз, по-моему, жена была. Она же, недавно умерла.
И тем не менее, ваша позиция – валить отсюда или оставаться одними из нас и стараться гуманизировать это общество?
Ну, вы знаете, уже, наверное, гуманизировать трудно, но это... Если это дело каждого, в общем-то, каждый должен сам решать.
Спасибо, спасибо. Не очень продуктивная точка зрения. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да,
Артем Москва.
Да, Артем.
Валить надо.
валить. А почему не гуманизировать? Ведь до буржуазного гуманизма, например, царило совершеннейшее зверство и в тех местах, где потом он воцарился.
Это разное общество, на самом деле, разное. Просто Россия – это другое общество, другая страна, здесь другой менталитет. И моя генетическая память, просто, и у меня есть возможность субъективно, то есть
Извините, это великие люди, эти абсолютно великие люди дошли до Калифорнии, уходя от крепостничества. О чем вы говорите? Россия – это страна свободы, это страна именно когда они бежали от рабства, от крепостничества, они освоили к черту Сибирь, Восточную Сибирь. Они дошли и потеснили китайцев. Они дошли до Калифорнии, эти люди, несущие в сердце свободу. Это Россия и есть. А кто они?
Россия – страна вседозволенности, но не закона.
Спасибо. Значит, эти люди бежали на Днепр. Потом на Дон, потом на Кавказ. Потом
Они отказались от гражданства.
Они бежали аж до Калифорнии, Форт Росс. Капитан
Куда же
Кусков.
Сейчас побежать?
Граничила,
бежать?
Россия граничила с рядом с Сан-Франциско. У нас была общая граница с Испанией в Калифорнии. Россия и Испания граничили в Калифорнии. Так вот. Это люди бежали именно от рабства. Это люди с духом свободы. Вы что думаете, их потомков нет среди нас? Конечно, есть. Хорошо, нас вот дух немецкий какой-то вносит сюда Наталья Якушева. Она говорит, на время смотрите, говорит, все, меняем. Сейчас, секундочку. Давайте подведем итог голосованию. Тогда дадим волю за
режиссера. Да, ну что, 38,3% считают, что нужно продолжать бороться.
Бороться. 38,3%.
61,7% считают, что надо валить.
Что вот отказ от гражданства, это нормально в таких условиях.
Вот это потомки тех, которые бежали там на Дон, в Сибирь. 61,7% нормально. Куда сейчас только бежать? В Гренландию?
Ну нет, в Гренландии. Есть места и поближе. Хорошо, расстанемся на минуту.
Разворот. Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru. Реклама. Это святое.
Привет, отлично выглядишь.
Загорел, посвежел.
Да, я только с гор спустился. Весь Тибет облазил.
Ого, дорогое удовольствие.
Год назад нашел отличную работу на Headhunter. Карьера пошла в гору, теперь и я покоряю вершины.
Это как?
Очень просто. Зашел на сайт hh.ru, оставил резюме, и предложения так и посыпались. Headhunter – это вакансии ведущих компаний с самыми достойными зарплатами. hh.ru. Headhunter. Мы работаем, чтобы вы работали.
РБК представляет торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Персона года». 20 февраля. Москва. Кремль. «Персона года». Ими гордится Россия.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Товарищ?
А?
Новый лидер мясного рынка Останкино.
Понял.
О-о, Останкино.
Вот новый разворот.
10.24 почти, 10.25.
И прежде чем мы продолжим, срочное сообщение РИА Новости. В гостинице «Алтай» в Москве возник пожар. Сигнал о возгорании в гостинице, расположенной на Ботанической улице, поступил около 10 часов утра. Из окон пятого этажа валит густой черный дым. На место происшествия следует 10 пожарных расчетов. Пока сведения о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.
Вот. А «Заря» и «Восток» не горят? Вы знаете, «Алтай», «Заря», «Восток» это...
Не знаю.
«Алтай», «Заря», «Восток».
А КГБ сегодня горело еще тоже. Сегодня какой-то день такой, да.
Хорошо, «Алтай», «Заря», «Восток» это три гостиницы. Там они такие, в общем, вполне подозрительные со всех точек зрения.
Какой-то сегодня день происшествия. Недалеко... А в Петербурге, вот РИА Новости тоже с пометкой срочно, передают о взрыве в 10-этажном жилом доме на улице Корнеева в Кировском районе. По предварительным данным, пострадали 3 человека, один в тяжелом состоянии.
Да. Ну все, вот видите. Хорошо, все-таки, когда будет уже, наконец, полностью китайский Новый год, все это закончится. Потому что сейчас Динхай, вот этот год огня, понимаете, Динхай. А вот 7-го,
кажется... Так вчера же уже наступил, мы же вчера об этом
говорили. Это Бронислав сказал, для ушуистов. Потом 7-го все-таки отпразднуем по-настоящему год. Удзы.
В общем, 2 дня еще помучиться осталось.
Еще 2 дня потом горим, потом утонем все к чертовой матери, наконец, все. Все, и все это дело пойдет уже по-правильному. Ученик КГБ назначен главой комитета НАТО по разведке. В поле зрения иностранной прессы попало кадровое назначение в НАТО, которое некоторыми экспертами Альянса было встречено с опаской. Председателем комитета НАТО по вопросам разведки и безопасности стал Шандор Лаборц. Новый глава венгерских спецслужб, выходец из КГБ, который учился в Москве, учился в ГБУшке. Ему 49 лет. А вот, и он с 83 по 89 год, понимаете, с 83-го, то есть он пришел при Андропове, так надо понимать, к нам учиться.
В хорошие такие времена.
Ага. Нет, но потом они были недолгими, как мы знаем. 83-й год был совсем всего лишь один год. Потом там что-то с почками, потом у нас мелиорация была в 84-м, потом он пришел при борьбе с виноградом уже в 85-м, тоже все еще учился. Потом он учился при расцвете огонька и в 87-м году при январском пленуме. То есть до самого 89-го года он все время учился. В краснознаменной высшей школе КГБ СССР имени Дзержинского. И вот вопрос. Он просто специалист? Или все-таки люди из спецслужб – это люди идейные, и он служит идее, флагу, там, я не знаю, школе, которая его учила, или он просто специалист?
Мне кажется, он наш человек там, засланец.
Вот смотрите.
Вы знаете, руководители КГБ говорят, что бывших сотрудников не бывает. Не бывает. Ты приходишь как в церковь, вот уже как в религию, на службу, и все, и ты там навсегда.
А я вам расскажу случай про израильтянина, которого вот взяли в Москве, и которого, кажется, сейчас выдают в Колумбии. Парень служил в спецслужбах израильских, да, в армии, в армейских, как бы грушник тамошний, да. И он потом, после того, как в отставку ушел, создал несколько фирм и прогорел всюду. Потому что не смог он просто мирным трудом заниматься. Uh-huh. Потом он создал новую фирму, охранную якобы, которая называется «Наконечник копья», и предлагал свои услуги всему миру, и в том числе в Колумбии тренировал, как будто бы, как утверждают колумбийцы, банды вот этих наркобаронов. Диверсионно-подрывной специалист он, местного израильского ГРУ, как бы, да? Вот смотрите, он просто специалист, ему вообще до лампочки кого тренировать. Вот если скажете, давайте террористов тренировать, он скажет, окей. Скажете, давайте антитеррористов, он скажет, ну, хорошо, это стоит 2 миллиона долларов. Там он взял с какого-то наркобарона, что я не знаю, 2 миллиона долларов. То есть ему, в общем, все равно, и вот этому, может быть, ГБУшнику венгерскому тоже все равно. И он просто специалист, но как сантехник. Он приходит, сантехник приходит, я не знаю, к доктору математики и к оперной певице. Какая ему разница? Он же занимается сантехникой, а не оперой, понимаете?
Не знаю, мне кажется, это все-таки такая специфическая вещь. Госбезопасности. Более вот глядя на Наталью Якушу, вот это та-та-там, та-та-та-та, я не могу от этого абстрагироваться. Наталья, мне кажется, что он все-таки там выполняет какую-то
тайную миссию. Я напомню, кто же не понимает, слушателей, что Наташа Якушева, наш звукорежиссер, она похожа на радистку Кэт внешне, поэтому я ее все время называю русская пианистка.
Ну вот мне кажется, что этот Шандор Лаборц, он там какую-то тайную миссию выполняет.
То есть вы думаете, что не бывает бывших ГБУшников, что они не просто специалисты?
Мне кажется, это уже на уровне
готовы
подсознания.
Готовы служить все равно,
да.
Кому. Вот он диверсант, ему все равно кому служить. Ну, хорошо, сразу после новостей это обсудим, и мы призываем всех ветеранов спецслужб позвонить нам и сдаться немедленно с номерами удостоверений, ну и все, что полагается в таких случаях.
Вот новый разворот.
10:35. Радио «Эхо Москвы». Право знать разворотное эхо. Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Оксана, ну вот, спорили, и надо теперь нам, чтобы черту кто-то подвел под нашими спорами все-таки, а?
Я все равно считаю, что вот невозможно сравнивать. Вот вы говорите, он подрывник, там, диверсант, и он может подрывать и устраивать диверсии где угодно, как угодно.
Вот
подрывник-диверсант — это человек-функция.
Да.
А сотрудник госбезопасности — это более сложная система, прежде всего, идеологическая.
Понятно.
У него идеология в голове.
Так вот я хочу, чтобы нам сказали люди сами, которые вот, понятно, 49 лет парню этому Лаборцу, понимаете, может быть, даже и Лаборцу до какой-то степени, он теперь все-таки, он учился у нас в КГБ с 83 по 89 год, высшей краснознаменной школе КГБ СССР имени Дзержинского, из чего сразу понятно, что он был двоечником. Понимаешь, сколько лет он учился?
Второгодником.
Ну, о чем вы говорите, когда меня в свое время приглашали в Минскую школу, на год всего говорили, я, правда, не пошел.
Зато
за год я
тем
стал...
тверже вбито
за год я мог бы
идеология.
Стать генералом КГБ, понимаете, за один год. А этот парень учился 6 лет. Это просто, знаешь, он двоечник окончательный просто. Ну, хорошо, неважно, дело не в этом. А дело в том, что он теперь возглавляет комитет НАТО по вопросам разведки и безопасности.
Так ну, вот, наконец, наш человек.
Ну, так вот. А мы, значит, спорим с Оксаной. Он просто профи, вот ему все равно, чьи рельсы взрывать, понимаете? Там, я не знаю, советские или немецкие. Ему все равно. Он просто работает как сантехник. Или он идеологически заряжен. И тогда, если он заряжен, то он, наверное, наш ГБУшник типа до сих пор, или как вы думаете, 363-3659. Если вы служили, ну, может быть, в спецслужбах, скажите, насколько там все-таки человек служит идеей, насколько он служит знамени и насколько он может менять знамена. Ну, вообще, вот в жизни этого именно человека произошла самая серьезная и драматическая смена знамен, правда же, не по его воле, может быть. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я офицер запаса.
Вот скажите, ну, да.
КГБ, ФСБ, я и при Андропове успел поработать, и при всех. Сейчас на пенсии.
Как вы оцениваете 49-летний Лаборц? Лаборц.
Ну, вот если он учился в 80-х годах, как вы говорите, 5 лет отучился, но, во-первых, опыта работы у него мало. А причина у него может быть масса, тем более он иностранец. А почему он туда попал? И, ну, скорее всего, он не является, как вы вот говорите, идейным человеком. Нет, ничего подобного. Он работает за зарплату. И вот я бы сказал, что, скорее всего, он какой-нибудь двойной агент.
Даже так?
Да, а почему нет? Потому что в противном случае, ну, он за каждым сотрудником госбезопасности, тем более разведчиком, ведется, так сказать, наблюдение, постоянное, проверки. Ну и, ну, так не может быть.
Что нет, смотрите, что я вам объясню. Я вам объясню, чтобы это стало понятно. Смотрите, в декабре 2007 года, то есть вот сейчас в декабре, его премьер Венгрии назначил директором национальной контрразведки. Его назначили в Венгрии. Понимаете? И после этого он попал в НАТО, там у них какие-то есть как бы квоты, места, понимаете? То есть это премьер сказал, вот хороший парень. Тут нет никакой, может быть и есть какая-то игра подковерная, но, судя по всему, может быть и нет.
Ну, игра есть в контрразведке, в разведке, игра есть всегда. Она есть обязательно, без этого не бывает.
Но мы-то рекомендуем парня, как вы считаете?
Конечно.
Рекомендую.
Он учился у нас, хороший.
Все, рекомендуем.
Почему бы не влиять,
да,
не пробовать?
Спасибо. Рекомендуем. Мы, второе главное управление, рекомендуем. Так, да? Правильно я говорю?
Чтобы разваливать НАТО изнутри.
Хорошо, еще звонок. Сейчас, секундочку, я вот выбираю. Вот мобильный. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Что же с мобильного и сорвалось вдруг еще один мобильный. Алло, здрасте, как вас зовут?
Алло.
Где вы?
Затерялись в пространстве.
Да.
Алло, да. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Алло, я вот хочу сказать про вашу вот поднятую тему.
Да.
Скорее всего, он уже в школу КГБ был засланный человечек.
А, то есть он оттуда был парень?
Конечно. Это не там, понимаете? Дело в том, что за любую связь с ФСБ, с КГБ, да, спецслужбы других стран возьмут только в качестве выкачественную информацию, но никогда не поставят ее на какую-либо должность.
Слушайте, а вы тоже из наших?
Ну, я не могу об этом говорить.
Значит, из наших. Но вы не из конторских, как и я, а из соседей, правда же? Из детского мира имеется в виду. Спасибо. Это надо всегда намекать. Послушайте, вот всегда говорю, что это есть такие языки тайные вот в спецслужбах. Он из наших там, да, из наших. Угу. Ну вот, потом, значит, но не из конторских, а от соседей. Что это значит?
Угу.
Как вы думаете, что это значит?
Я от Ивана Ивановича.
Нет, что это значит?
Не знаю.
Это значит из детского мира. Я всегда говорю, я не из конторских, а от соседей. Они делают очень серьезные лица, притом... Но потом
слушайте,
я...
но мы с вами практически из одной организации. Потому что когда я спрашивала в детстве родителей, откуда я взялась, мне мама говорила, я тебя купила в детском мире. Говорят, ты стояла на второй площадке. Так что практически, да.
Нет, соседями еще там были старая площадь. Ну ладно, неважно. Хорошо. Давайте закругляться с этой темой. Хотите закругляться? Сколько можно одно и то же? Значит, еще звонок примем. Вот меня звонят. Прямо из ФСБ я вижу, из приемной папы. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Приемник, алло, выключайте скорее. И поговорите с нами. Не хотят.
С 9 бы уже работать. Это приемная Патрушева, понимаете, в чем? С 9 бы уже работать, они ничего не делают, слушают «Эхо Москвы». Ну что за люди, а? Ведь мы-то полагаем, что они за наши налоги там хоть чуть-чуть работают. Алло, здравствуйте.
Хорошо.
Алло, здравствуйте.
Сережа?
Да, я. Здравствуйте.
Это Владикавказ.
Здравствуйте, мы здесь
Александр.
С Александром. Да, да.
Александр. Я бывший пограничник, офицер.
Да.
Вот, меня интересует, прочитал книгу.
Да.
Про иудеев.
Да. Кого? Что он сказал?
Что-то про иудеев.
Они просочились, я знаю. Видишь, пограничник бывший.
В Моссаде тоже наши люди.
Нет, просто он пограничник.
Через границу
и просочились. И он грезит просочившимися евреями.
А у нас нету с Израилем, по-моему, общей границы. Как
важно.
Они просочились?
Он же из Владикавказа. Там был хазарский каганат, они тюрки по этногенезу. Но при этом все равно... И там мы сейчас знаем, почему они просачиваются в каждом сне, хоть по одному еврею да просачиваются. Понимаешь, что это за сны какие тревожные?
Кошмар какой.
Какой ужас, я бы не спал на месте этого человека. Я бы стоял смирно, все время на посту. Давайте отлучимся на короткое время и поменяем тему. Это радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Мировые лидеры рынка безопасности из 22 стран. 11 тематических экспозиций, 460 компаний. На 13-м международном форуме технологии безопасности. С 5 по 8 февраля в международном выставочном центре «Крокус Экспо».
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструм Гель». «Быструм Гель» поможет по-быстрому.
Делаю время, час в потехе, но с рекламою на «Эхе».
Финам. Новости и комментарии. Актуальная информация и оперативные сведения с фондовых рынков. Быстро, удобно, доступно. Finam.ru.
Разворот.
10:43. Многие британские школьники уверены, что Уинстон Черчилль – вымышленный персонаж. Сегодня пишут, я ужасно смеялся. Правда здорово?
Двоечники и второгодники.
Нет, знаете, как классно. Ну, потому что люди действительно уже погружены в какую-то реальность отдельную, свою. Правда же?
Они потому что книжек не читают, в отличие от наших пограничников. Они смотрят телек, там, мультики всякие. Зато они считают, что Шерлок Холмс и Король Артур
–
реальные персонажи.
И Гарри Поттер – реальные.
Да,
а Уинстон Черчилль – выдуманный, вымышленный персонаж Черчилля. Понимаете? Потому что дети, вот это очень важно обратить внимание, дети живут в каких-то фантазмах каких-то постоянно, где у них там, я не знаю, реально становятся мутанты. Знаете, сейчас если спросить школьника 7 лет, я не говорю 8, они уже гораздо умнее. Если 7 лет спросить школьника, кем ты хочешь стать, знаете, какой традиционный ответ?
Нет.
Мутантом. Они хотят стать мутантами, клянусь. Серьезно. Они совершенно серьезно узнают, если меня укусит паук, появятся сверхспособности.
Здорово.
Я говорю, ну, может быть, не сразу, может быть, спустя какое-то время. Хорошо, если читать книжки, ну и так далее. Хорошо, давайте перейдем к Обаме и мадам Клинтон, потому что сегодня супер вторник.
Я хотел сказать черный вторник. Вот и дождались, что называется.
Что за выходки? Смотрите, у республиканцев все понятно. У них понятно две вещи. Они не победят, ну, потому что не может же после Буша снова победить республиканец. Я не верю в это.
Ну да, какое-то разнообразие должно быть.
Да, скорее всего, что все-таки демократ победит.
Ну, демократов, Буша... кстати говоря, тоже все понятно. Обама наверняка не победит. Победит Хиллари Клинтон.
Не знаю. Вот сегодня супер вторник. Сейчас не буду объяснять, почему это важно, потому что это, в общем, даже противно. Вы знаете, что Америка живет в обстановке архаичной, унылой и очень неправильной демократии, на что справедливо указывали товарищ Рябов, Вишняков и Чуров, правда же?
Там вообще все так сложно, то ли дело у нас.
Нет,
мы
там,
уже
там
за месяц до выборов знаем, кто победит.
Абсолютно.
А там все.
А как-то... там только они еще выбирают выборщиков, которые выборщики потом чего-то будут бросать монету. В общем, у них абсолютно нелепая
и непредсказуемая совершенно система. Да.
В чем, значит, ну мы знаем, они голосуют за одного, побеждают другой. Ну, это абсолютно нелепая американская система. И тем не менее, сегодня в этой нелепой системе важный день, супервторник, когда выборщики выбирают выборщиков, которые будут бросать монету. Ну так вот. А мы вас спрашиваем, потому что все равно Америка до какой-то степени правит миром, не всегда к нашему удовольствию, как мы обращали 100 раз внимание. Так вот, а вы-то за кого? Давайте выберем все-таки сегодня в супервторник, Клинтон или Обаму? Говорите.
Вы. Я за Нет, Клинтона,
вы,
конечно. Вы. Конечно, за Клинтона. Ну, никаких разговоров. Женская
за
солидарность
бабу,
должна
быть что...
какая-то.
За бабу, потому что,
да,
правильно?
Да.
Поэтому.
Должна же она взять реванш у мужа за это там платье.
Нет,
и все
скажите
остальное.
Мне за сигару, я думаю, больше. Да. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки вопрос все равно. А почему? Вот женщина же очень конкурентная.
Ну, не знаю, для разнообразия.
Давайте голосовать. Давайте
она
голосовать.
Же в Америке, она же далеко, она же не в России.
То есть
в России
чувствуете...
я бы ни за что не стала за женщину президента
голосовать.
А в Америке пусть им будет хуже.
Конечно.
Женская логика это называется.
Я уже не рискую вас спросить, вы за Клинтон или за Слизку, вот если бы я вам предложил. Слизку или Клинтон? Говорите немедленно сейчас.
Это Матвиенко. Можно?
Ну да, тоже. Ага. Откуда она? Я забыл.
Санкт-Петербург.
А, я думал, из Шепетовки. Ну ладно, давайте голосовать. Что мы?
Да, давайте.
Голосуем или где? Или что? Или зачем? Поехали. Старт. Клинтон 6600113, Обама 6600114, выбираем президента себе, Соединенных Штатов, чтобы потом его ругать, полоскать и прочее. Буш хорош во всех отношениях, мы его ругали так долго, мы его ругали целых 2 мандата, теперь нам надо выбрать кого-то еще на пару мандатов. Так вот, Обама 6600114, а все смотрят CNN еще, все смотрят этот BBC World, и все смотрят вот эти всякие Fox News, понимаете еще, вот в чем дело. 6600113, Клинтон. Сейчас
вообще такая музычка. Определяются быстро.
А? Сейчас определяют. Такая музычка, музычка такая.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, голосование продолжается.
Да. Голосование продолжается. Скажите, про что голосование? Я уже забыл.
660-01-13. Голосуем за Хиллари Клинтон. 660-01-14 за Барака Обаму.
Обоснуйте, пожалуйста. 363-363-3659. Обоснуйте, пожалуйста. 363-3659. Кто... Но все-таки нам... Кому любо будем кричать? Кому? Кто нам больше нравится? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, вот существует такое понятие. Вот я был в Америке, и я бы проголосовал за Обаму.
Расскажите.
Ну, во-первых, потому что тогда уже в начале 90-х было понятно, что когда-нибудь будет президент черный. А Обама достаточно образован, достаточно готов к этой должности. Потому что все-таки чита Клинтонов уже была, и я думаю, американцы не любят повторов.
Вы знаете, что при Клинтоне раздавали деньги лишние, которые получены были в налоги, не вот так, как сейчас это Джордж Буш там объявил, что он раздаст что-то, а это систематически делалось. И бюджет сводился не с таким дефицитом, да? И вообще экономику вспоминают при Клинтоне очень с удовольствием американцы.
Вы знаете, в принципе, они равны между собой. Просто пристрастия будут разделяться по какому-то принципу. Кто вот в Америке рискнет проголосовать за женщину, проголосует. Но в принципе они равны по своему значению. А то, что не будет республиканец, это, конечно, 100%.
Ясно, спасибо. Маккейн был бы ударом серьезным для нас. Да?
Ну,
он до сих пор считает, что когда его пытали вьетнамцы... Он так думает, я говорю, я не утверждаю, что это было. Он утверждает, он думает, он не верит ничему другому. Он думает, что когда его пытали вьетнамцы, в соседней комнате он слышал русскую речь. Он думает, что рядом сидели офицеры советские, и вьетнамцы выходили туда и рассказывали, что вот мы пытаем Маккейна, а те давали инструктаж, как дальше пытать, чего спрашивать и прочее. Поэтому он, конечно, ненавидит нас, просто совсем радикально ненавидит. Да, и причем лично.
К счастью, шансы у него небольшие.
Лично ненавидит. Ну, не знаю, к счастью, к несчастью, понимаете. Вот потом может все и обернуться по-другому. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как
вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса.
Да, Лариса, давайте.
Ну, если честно, все-таки больше мое сердце принадлежит Хиллари Клинтон.
Я тоже думаю, потому что нам же не танцевать с ней, правильно?
Не, зачем нас не танцевать?
Вот.
Ну, все-таки, ну, понимаете, умная женщина.
Потом она, смотрите,
хотя
она...
немножко, вот немножко, душа лежит к этому самому Обаме. Хотя для того, чтобы наши расисты, если вдруг он станет президентом, наши расисты немножко так как-то приутихли, приуныли, чтобы, может быть, у нас как-то языки у многих там завяжутся на некоторых средствах массовой информации.
А может, Лариса, легко можно допустить, что и наоборот?
А может быть и наоборот, но все-таки, вы понимаете, это же дипломатия, надо же будет соблюдать.
Так это Лавров будет соблюдать.
Ну как, Лавров, не
а
Лавров.
А все остальные не будут соблюдать.
Ну как, все равно надо соблюдать и телевизионщиков, типа Леонтьева там, например, которые ну вообще-то вот без тормозов, товарищ.
Ну что вы, ну что ему, ничего ему не надо соблюдать. Ему надо соблюдать, сказать, там, помнить о том, сколько килокалорий содержится в каждом грамме. Сейчас, давайте перейдем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Сергей.
Я.
Ой, какая здорово.
Я продолжаю смеяться. Какое счастье. Да. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена. Конечно, я за Клинтон.
За тетку все
а
равно, правда же?
А хочу, Сергей, сказать, да, что наша уважаемая Слизка не из Петербурга,
нет,
а из Саратова.
Нет, я знаю про это. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Я очень хорошо знаю об этом. А на это неоднократно...
Нет, а я думала, что вы подумали, что она из Петербурга.
Я умоляю вас. Нет. Это была большая путь. Нет, мы очень хорошо знаем Слизку и все знаем. Ее же рекомендовал... Ее рекомендовал в парламент, как вы помните, выдающийся российский парламентарец Шандыбин. Не помните, он рекомендовал ее в парламент?
Не помню.
Он сказал, вот сидит в президиуме, один раз дала Аяцкову, и за это, ну, это Шандыбин говорил. Но она гордо ответила, действительно, как и подобает. Свободная
парламент. А вот Ольга из Москвы пишет смс-ку, что Венедиктов за Маккейна. Я тогда тоже за Маккейна. Ладно?
Что это?
Ну, так вот. Я
еще звонок. Еще звонок. 1, 2, 3, 4, 5. Вот он. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
А, Виталий Екатеринбург.
Да, Виталий.
Знаете,
все-таки выбирайте, вот, давайте выбирать.
Вот все-таки я за Обаму все-таки, но и за Клинтона вы тоже.
Вы же, а одного. Вы смотрите это в преемничестве, вот здесь в этом разрезе. Вот как Дмитрию Медведеву-то будет удобно с Обамой или лучше и с Клинтон, с мадам Клинтон?
А ему без разницы, Медведеву, кто там будет.
Как это без разницы? Кто начальник-то? Он должен знать, кто начальник.
Нет, вот Медведеву сейчас без разницы, у него задание, партзадание выбраться в президенты, и все.
А потом будет разбираться, как работать с новым начальством.
Да, да, кто там у них уже будет, там же американцы, они же такие,
понятно.
Кого выберут сейчас. А кто, кстати, из них будет за русских больше?
Из Клинтона и Обамы?
Да.
А вы знаете, я вам скажу парадоксальную вещь, очень странную, потрясающе странную вещь. Нет, обычно самый главный враг, приходя на пост, для контраста начинает исповедовать противоположные идеи. Вообще на любых выборах, да. Извините, я вас отключу, чтобы резонанса не было. Оксана, на любых выборах, когда ты приходишь к власти...
Ну все, я поняла, за Маккейна надо голосовать.
Вы приходите к власти, например... проповедуя там, я не знаю что, чтение Майн Рида, например, там, а наоборот, не Толстого. Но когда вы приходите к власти, вот Майн Ридовцы вас какие-нибудь там, я не знаю, выбрали из какой-нибудь стати, вы должны забрать себе электорат противника в день, когда вы пришли к власти, вы предпринимаете страшные усилия, чтобы забрать себе электорат противника. Понимаете? Потому что вы должны стать президентом противника тоже. Это как бы такое ритуальное поедание противника. Вы должны стать немножко им, и даже сильно им, очень сильно им. И я напомню вам, что разрядка проводилась, брежневская разрядка, вот этот детант, который был, при антисоветских президентах, при жестко антисоветских президентах. Поэтому обычно приходит к власти человек с одной риторикой, и эти люди возносят его на престол. А потом этот человек забирает себе риторику врага, противника, по электорального противника.
Ну, жаль, что только в России, в принципе,
поэтому...
не работает.
Почему не работает?
То есть нам нужно ждать, почему что Дмитрий Медведев придет и восстановит объединенный гражданский
фронт? Послушайте Путина, который все время излагает тезисы Зюганова. Что это? Я это слышу непрерывно, абсолютно. Это левак и антипутинец первой статьи, когда он выступает публично. Все не сделано, все неправильно, все плохо и так далее. Мы же слышим, как он становится Зюгановым мгновенно. Нет, это всюду в мире так. Поэтому если приходит Маккейн, он начинает немедленно дружить с советами, с Россией, потому что так тоже может быть, так бывает. Ну хорошо, так было. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. А что у нас голосуется еще там? Да. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Из Ярославля. Вообще-то, не знаю, наверное, за Хиллари бы, потому что, не знаю, американцам, наверное, не должно бы понравиться, что командант Угачаев сможет называть потом их президента читой в своих, грубо говоря, газетах.
А уже было это?
Ну, по-моему, что-то такое проскальзывало по Пятому каналу «Петербург» новостях. Угу, он уже с обезьяной его сравнивал.
Угу. Неужели он не видел никогда себя в зеркало? Интересно.
Да вот я тоже подумал.
То есть вы думаете, что Хиллари он постесняется как-нибудь назвать?
А там вроде придраться-то особо не к чему.
Не к чему. Потом, слушайте, это Хиллари, она взяла паренька из такой пьющей семьи, паренька-недотёпу, есть такой тоже миф, да? Билла. И сделала из него президента все-таки.
Может быть. Почему бы нет?
Ну что, не
она очень... на фоне ее Клинтон смотрелся всегда каким-то, божеством, так скажем.
Спасибо. Вот я тоже так считаю. Смотрите, это миф очень распространенный. И это миф основан на некоторых данных. Мы знаем, что... Мы знаем из официальных всяких источников, что мама президента Клинтона была привержена горячительным напиткам и так далее. То есть считается, что Клинтона сделала Клинтоном во многом как раз Хиллари.
Но если уж из Клинтона сделала человека, то уж из Америки сделает супердержаву. У нас, кстати,
тем более, что она уже супердержава.
Я не знаю, какие итоги принесет супер-пупер-вторник. Во всяком случае, в нашем голосовании побеждает Хиллари Клинтон 63,2%, у Барака Обамы 36,8%.
Разлучимся до завтра.
Разворачивайтесь в марше!